предки Остапа Бендера. В февральский день 1920 года деникинцы бежали из Одессы. Белые оставили после себя опустошенный город, кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Базарные площади, все эти привозы, толчки, барахолки превратились в пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи. Я жил тогда в Одессе вместе с несколькими журналистами в пустом санатории на Черноморской улице. В то время Илья Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе со стремянкой и чинил электричество. Ильф был монтером. Десятки Остапов Бендеров, пока еще не описанных, прохаживались мимо Ильфа. Ильф видел много смешного. Я вспомнил об Ильфе и его персонаже Остапе Бендере, потому что даже в те суровые времена плутовство процветало в Одессе. Люди начинали верить в древний закон барахолки. Если хочешь что кушать, сумей загнать на толчке даже рукава от жилетки. Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». На пятый день после занятия Одессы советскими войсками, когда в опустошенном городе не было еще ни учреждений, ни газет, ни базаров, и надо было ждать, пока все это наладится. Но ждать было почти невозможно, и нас уже шатало и тошнило от голода. К нам пришел мой школьный товарищ Володя Головчинер и привел с собой сморщенного, как обезьяна, человека. «Вот, — сказал Володя, — имею честь представить, товарищ Торелли». Торелли — это псевдоним. Настоящая фамилия его Блюнкис. Он одесский репортер. И ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в лучшей столичной газете. Вы спросите, почему? Очень просто. В Одессе можно сделать любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан. И катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер не прошел бы. А Одесса — это Одесса. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы спастись от голода. У Торелли есть идея. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам. Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, как будто кто-то проиграл стремительную дробь на турецком барабане. «Посмотрите, я переведу», — сказал Володя Головчинер. Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и, по возможности, без смеха. Надо пойти на риск. Но зато, может быть, завтра же мы будем кушать хлеб. И нам, может быть, даже дадут аванс по несколько лимонов на каждого. Лимонами в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в 1 000 000 рублей. Нам было теперь все равно. Риск так риск, пропадать так пропадать. Мы отупели от голода и согласились на все. В город мы шли через Александровский парк. В городе было пусто. На канатной улице процокали копытами всадники с красными лоскутками на мерлушковых шапках. Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. «Не отставайте от этой машины», — прошептал нам Торелли. Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к оперному театру и остановился около темного здания. На тротуаре около этого здания лежали оборванные рулоны бумаги, линялые плакаты и лозунги из кумача, расшатанные канцелярские столы, множество ящиков, выгоревшие портреты в рамах и бак для кипяченой воды. Все это имущество охранял матрос с винтовкой. На дверях здания был прибит кусок холста с надписью «Одесский опродкомгуб. Особый продовольственный губернский комитет». «Лучшего учреждения нам и не нужно», — сказал Торелли. «В самый раз. Мы откроем в опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем бюллетень о прибытии в Одессу для раздачи населению вагона кукурузы и 3 бочек моченых помидоров». Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь. Жизнь! «А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела?» — спросил я, ошалившись. «Ха!» — воскликнул Торелли. «И еще раз ха-ха! Вы же видите, они даже еще не втащили в дом свое барахло. Вы знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? Ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не имеет собственного информационного отдела. А для этого отдела нужны газетчики. Особенно репортеры. Короче, требуется советный человек в очках. Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, — он указал на меня, — заместителем. Товарищ Лившиц экономистом, а я репортером. Но главное проскочить мимо этого матроса с винтовкой. Пши! Быстро! Мы с деловым видом подошли к входу и прошмыгнули мимо матроса под суровой своды оперткомкуба. Значит так, сказал Володя Головчинер. Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения. Пойдем к нему и попросим принять нас на работу. Вы что? Спросил Турель свистящим шепотом. Окончательно сумасшедший? Или у вас еще не прорезали зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в ЧК и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы и бэнц прямо к начальнику. Кто мы? Что мы? Желтая пресса, бульварные журналисты. Вы угробите всех. Ха, разве так поступают? Никаких начальников. Мы сами начальники. За мной. К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей. Турель толкнул первую же дверь, она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью «Борис с трихинозом свиней». Турель поднял плакат, положил на подоконник, достал из кармана карандаш, перевернул плакат чистой стороной и написал на нем витиеватым писарским почерком «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом поменьше «Зав. отделом Головчинер В.Л.». Мы следили за действиями Турели, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей. Турели достал из кармана брюк пакетик с кнопками, вышел в коридор и приколол плакат в двери. «Вот и все», — сказал он. «Теперь остается только ждать дальнейших событий». Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили махорку и начали ждать, прислушиваясь к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. «Мы самозванцы», — сказал Яша Лившиц. «Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти».
«Ха!» — возмутился Турель. «Браво, бис! Где вы видите самозванцев? Где? Разве мы не будем честно работать? Разве мы...» «Тише! Кто-то идет».
Действительно, по коридору кто-то шел, брецая шпорами. Шаги были чугунные, как у командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся и распахнул дверь. Мы вздрогнули. В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров партизанских отрядов. Косматые сидеющие брови свисали над его черными глазами. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка. Человек с маузером пристально осмотрел нас и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:
«Доброго здоровья, други! Будем знакомы! Карп Поликарпович Карпенко, ваш комендант! Кто здесь заведующий отделом? Кажется, товарищ Головчинер В.Л.»
«Да, это я», — осторожно ответил Володя.
«Покорнейше прошу, — сказал комендант, — не позже, чем через час, представить мне точный реестрик потребного вам имущества. Не зевайте, пока имущество не расхватали другие более нахальные отделы. Информационный отдел всегда остается в дураках. Почему? Потому что интеллигенты разводят нюни. Когти и кулаки надо показывать. Во!» Комендант показал нам красный волосатый кулак. «Как говорится, 100 раз покрути перед носом, а 1 раз стукни, сразу всякое хрюкало нос подожмет. Не беспокойтесь, вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта. Сейте разумное, доброе, вечное». Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтение нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты
и закричал плачущим бабьим голосом. «Очи у вас повылазили, что ли? Тут же информационный отдел. А вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад! Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Что за чертовы люди, ей-богу, балет мне устраивай. Удерживай! Удерживай его, чертяк, а то завалите здание!»
После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. Громоподобный грохот покатился с нашего второго этажа на первый. Треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, чердак у нас над головой затрясся, и с потолка посыпалась штукатурка. Было слышно, как топая бутсами разбегались люди, и хриплый вопль коменданта: «Текайте с площадки, матери вашей, черт, текайте!» Землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. Внизу, на первом этаже, лежал слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу.
«Видали, бугая? Чуть людей не поубивал. Ох, так пришлите мне, товарищ Головкин, реестрик. И не стесняйтесь, составляйте с походом».
С этой минуты мы поверили, что гениальный план Торелли удался. Если не совсем, то, по крайней мере, наполовину. Реестр был составлен, Торелли отнес его коменданту, при этом он успел с ним подружиться и войти в курс жизни опротком Губа. Мы повеселели. Особенно, когда в комнате появились первые столы и стулья. Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова послышались шаги. Мы быстро сели за свои письменные столы, дверь снова распахнулась, и в комнату вошел молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели и в линялой студенческой фуражке. Это был начальник опротком ГУБа, бывший студент-юрист Харьковского университета товарищ Агин. За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупеях. Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия в окружении гремящих мечами и латами легионеров. «Оказывается, у нас есть даже информационный отдел», — сказал Агин. «Очень-очень рад. Надеюсь, мы сработаемся. Хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны». Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ. Кивнул нам и вышел. Володя Головчинер стоял, по словам Турели, белый, как мукомол. Через 2 часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» и раздал всем по 100 000 рублей по талону на получение хлеба и по анкете на 120 вопросов. К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На стене висел огромный плакат. Красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в брюхо дракона. Из пасти у дракона било малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!» Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расползлась по картону, и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно. К весне опроткомгуб переехал с Ришельевской на Дерибасовскую. В первые годы революции учреждения постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями. Если бы фанерный лабиринт какого-нибудь учреждения вытянуть в одну линию, он мог бы опоясать стеной всю Одессу. На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты. В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Унести эту кружку с собой домой можно было только вместе с баком. Около бака усаживалась курьерша, тетя Мотя или тетя Рая, и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать. этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей. И в первую очередь кассу. Унылую клетушку с прорезанным в фанере кривым окошком. В опротком губе над окошком было написано карандашом: «Товарищи, пишите сумму прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами». Эта устрашающая надпись «Режьте сами» объяснялась просто. Кассир получал деньги большими листами и тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату неразрезанными листами. С целью просветить сотрудников опротком губа в области денежного обращения, кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег хождения не имеющих. То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем, и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же, на второй день появления этой коллекции, комендант Карпенко обнаружил попытку стащить ее. Кусок фанеры с наклеенными деньгами кто-то начал выпиливать лобзиком. Однажды Яша Лившиц сказал мне: «Вы как хотите, а я пойду к Кагину и расскажу, как мы попали в опроткомгуб». «Ну что ж, пойдемте». Кагин выслушал нас и засмеялся. Я ждал этой исповеди. Я сразу догадался, что здесь дело подмоченное. Прежде всего, у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на опроткомгуб, как снег на голову. Конечно, мне нелегко было задним числом включить этот самозванный отдел в структуру учреждения. Но самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным, за что и примите мою благодарность. Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. Турелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь не течет закономерно. Но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя. Одесса — это Одесса.